Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем изучение первой книги Паралипоменон. Две книги Паралипоменон очень похожи одна на другую. В них рассматривается исторический период от царя Саула до Сидекии. Значит ли это, что книги Паралипоменон всего лишь дублируют книги царств? Ни в коем случае. Греческие переводчики Библии назвали книги Паралипоменон «пропущенные». И это неплохое название, хотя оно и не совсем соответствует истине. В книгах Паралипоменон повествуется не только о том, чего нет в других исторических писаниях. По сути дела, книги Паралипоменон – это еще одно проявление закона повторения. Святой Дух всегда особым образом излагает Слово Божье. Сначала Он повествует о большом разделе истории, который вмещает огромное количество событий. Затем Он возвращается и повторяет определенные короткие отрезки и периоды, уделяя им гораздо более внимания и приводя мельчайшие подробности. Сначала Дух Божий, как сквозь телескоп, рассматривает необъятные просторы и территории, затем выбирает небольшие участки и изучает их, но уже под микроскопом. Именно это и происходит в двух книгах Паралипоменон. Мы с вами уже видели, как действует этот закон повторения. В книге «Бытие» во второй главе повествования вновь возвращается к семи дням творения, но при этом возвращении назад центральное внимание уделяется уже сотворению человека. Для нас это очень важно, ведь все мы потомки Адама. Аналогично и повествование книги «Второзаконие». Это не просто повторение закона, а скорее толкование этого закона в свете того, что израильтяне уже пережили за 40 лет скитаний в пустыне. И вот, читая книги Паралипоменон, мы с вами увидим, как Бог вновь возвращается к событиям, запечатленным в 4 книгах царств. Чтобы рассказать нам что-то новое и разъяснить то, что он считает наиболее важным. Я приведу несколько примеров. Главная тема первой книги Паралипоменон – царь Давид. Главная тема второй книги Паралипоменон – потомки Давида. После разделения Израиля на Северное и Южное царство, Северное царство почти не упоминается. В книгах Паралипоменон также ничего не говорится и о грехе Давида. Почему? Да потому что Бог полностью простил Давиду его грех. А когда Бог прощает, то он забывает. В книгах царств история народа израильского излагается так, как если бы мы смотрели на нее с Божьего престола суда. А в книгах Паралипоменон она открывается нам такой, какой Господь видит ее сквозь призму жертвенника, на котором принесены жертвы за грех. В центре всех книг царств находится царский дворец. В центре же книг Паралипоменон находится храм. Книги царств – это светская история народа, тогда как книги Паралипоменон – это его религиозная история. Книги Паралипоменон являются своего рода толкованием книг царств. Во всех книгах царств говорилось «Так написано в летописи царей израильских, так написано в летописи царей иудейских». Что касается книг Паралипоменон, то они толкуют и поясняют книги царств. Можно сказать, что книги царств – это взгляд человека, а книги Паралипоменон – это взгляд Бога. Написал книги Паралипоменон, скорее всего, Ездра. Их стиль и язык удивительно похожи на стиль и язык книг Ездры и Неемии. Похоже, что книги Паралипоменон были написаны во время Вавилонского плена. Изначально они были одной книгой, которая, кроме того, включала в себя книги Ездры и Неемии. Это может служить подтверждением предположения об авторстве Ездры. Итак, давайте начнем изучение первого раздела первой книги Паралипоменон, глав с первой по девятую. Эти первые девять глав посвящены родословным, и в каком-то смысле они являются одним из самых замечательных разделов всего Слова Божия. Вот как начинается первая глава, стихи с первого по четвертый. «Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малилиил, Иарет, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иофет». Вы помните? Об этих людях мы читали в первых восьми главах книги «Бытие». Внимательно читая родословные, вы увидите, что имена следуют в том же порядке, что и в книге «Бытие», а именно, сначала упоминаются отвергнутые родословные, и последней идет родословная, которая приведет нас к Господу Иисусу Христу. Сначала приводятся имена сыновей Иофета, затем имена сыновей Хама и, наконец, имена сыновей Сима. Далее прослеживается только род Сима, который ведет к Аврааму. Затем упоминаются сыновья Авраама – Измаил и его братья, сыновья Авраама от Хиттуры и сын Авраама Исаак. Далее мы следим за родом Исаака. Сначала идут потомки Исава, а родословная, которая приведет Господу Иисусу, начнется от другого сына Исаака, Иакова. Вторая глава первой книги Паралипоменон начинается родословной Иакова, за которой мы следим вплоть до девятой главы. В 13 стихе мы прочитаем о потомках Иессея. Надеюсь, вы помните, что одним из его сыновей был Давид. И теперь мы будем следить за его родом, потому что Господь Иисус Христос будет сыном Давида. Третья глава рассказывает о родословной Давида, и мы обнаруживаем, что у него были сыновья, о которых мы раньше ничего не знали. В книгах царств о них ничего не было сказано. Прочитаем пятый стих третьей главы. «А сии родились у него в Иерусалиме Шима, Шував, Нафан и Соломон, четверо от Версавии, дочери Аммииловой». Вы когда-нибудь слышали о Шиме и Шуваве? Мы хорошо знаем Соломона, но вот кто такой Нафан? Если вы внимательно прочитаете родословную Господа Иисуса в Евангелии от Луки, вы увидите, что родословная его проходит через род Нафана, а не Соломона. Мария, мать Иисуса, происходит от Нафана, а вот Иосиф от Соломона. В Евангелии от Матфея мы узнаем, что Господь Иисус получает свое законное право на престол Давида из-за своего родства с Соломоном. А в Евангелии от Луки мы узнаем, что он наследует это право по крови благодаря своему родству с Нафаном. Это очень важно, поскольку среди предков Соломона был и Иехония. А в 30 стихе 22 главы книги пророка Иеремии Господь объявляет свой приговор. «Никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Как видим, этот человек Иехония прервал цепь родословной, которая вела к Мессии, и это обстоятельство еще раз доказывает, что Иосиф не мог быть отцом Господа Иисуса Христа, и что Иисус должен был родиться от непорочного зачатия. В 4 главе 1 книги Паралипоменон рассматриваются потомки Иуды, которые родили Сухалева и Силома, а также колено Симеона. В 5 главе повествуется о колене Рувима, которое попало в плен. Прочитаем 1 и 2 стихи 5 главы. «Сыновья Рувима, первенца Израилева. Он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными, потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа». В этих стихах мы узнаем, что первородство, которое потерял Рувим, было отдано Иосифу, а не Иуде. Иуда, однако, стал сильнейшим из братьев, и Мессия произошел от него. Далее прослеживается история колена Гада и половина колена Манассии вплоть до их пленения. В последних двух стихах пятой главы говорится о том, почему они попали в плен. Шестая глава рассказывает о колене Левия, колене первосвященников, и о сыновьях Левия – Герсоне, Каафе и Мерари. А в седьмой главе рассматриваются колена Иссахара, Вениамина, Нефалима, Манассии, Ефрема и Ассира. Все они попали в ассирийский плен. Восьмая глава повествует о родословной Вениамина, и там особо упоминаются Саул и Иоаннафан. Девятая глава начинается замечательным заявлением о сохранении родословных. Прочитаем первый стих девятой главы. «Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон». Очевидно, родословные каждого колена Израилева были выставлены на всеобщее обозрение в храме. Их вели до тех пор, пока народ не попал в плен. Тем не менее, и там родословные удалось сохранить и вернуть в Иерусалим. Когда люди, вернувшиеся из плена, восстановили храм, то в нем по-прежнему были все родословные. Когда родился Господь Иисус Христос, родословные были в полной сохранности. И вы можете быть уверены, что враги Иисуса тщательно проверили Его родословную. Как мы уже сказали, в Евангелии от Матфея представлена родословная Иосифа, через которую Иисус получил юридическое право на престол. А в Евангелии от Луки содержится родословная Марии, через которую он получил кровное право наследования престола Давида. Насколько нам известно, никто никогда не подвергал сомнению родословную Господа Иисуса Христа. Она была точна, и каждый мог ее увидеть. Когда римлянин Тит со своим войском уничтожил в 70-м году по Рождеству Христову Иерусалимский храм, родословные, очевидно, тоже были уничтожены. Важно, однако, заметить, что в книгах Паралипоменон родословные прослеживаются вплоть до пленения. Затем, после возвращения остатка народа израильского, родословные возобновились, и их вели до самого пришествия Господа Иисуса Христа. После его смерти родословные прерываются. Бог ясно хотел сказать нам, что Иисус Христос был истинно человек. Этим Бог хочет донести до нас мысль, что Иисус Христос произошел от Адама, и что Он последний Адам, и что третьего не будет. Иисус стоит во главе последней земной семьи. Есть только две семьи. Семья Адама и семья Бога. Семья Адама – это заблудшая семья, и поскольку мы с вами родились в ней, то мы, естественно, родились с грешниками, чуждыми Богу, неспособными принять Его. Посмотрите вокруг себя, и вы увидите это великое отчуждение от Бога. Все человечество – это семья Адама, а в Адаме все умирают. В Адаме у нас нет никаких перспектив. Вся наша надежда на Христа, последнего Адама. Он возглавляет другую семью, семью Бога. Его зовут вторым Адамом, потому что Господь породит еще много других людей в этой новой семье. И это родословное восходит к тому, кто рожден от Духа. Если сегодня вы можете сказать о себе: «Я пришел ко Христу и уверовал в Него, Он мой Спаситель, и Дух Божий свидетельствует мне, что я Сын Божий», тогда вы являетесь членом семьи последнего Адама. В этой семье жизнь. Сам Господь Иисус Христос сказал, что принес людям жизнь. Он сказал: «Я есть жизнь». А в 10 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна он также сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Христос делает нашу жизнь чем-то несравненно большим, нежели простое существование. Пребывание со Христом ведет нас к жизни на небесах, жизни в Его присутствии. Остаток 9 главы 1 книги Паралипоменон посвящен колену Левия. Прочитаем 2 стих. «Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи». Это значит, что первыми израильтянами были левиты. Сначала священники, которые служили Богу, а затем и остальные представители колена Левия. Дело в том, что не все левиты были священниками. Священниками были только потомки Аарона. Остальные же были своего рода хранителями храма. Далее упоминаются нефинеи. Это слово означает «слуги». Быть может, они были рабами. Точно неизвестно, были ли у израильтян рабы. Я думаю, что были, но из других народов. Гаваонитяне стали рабами. Нефинеи обслуживали храм, подметали, убирали, натирали медные предметы и тому подобное. А теперь давайте прочитаем еще одно интересное место из этой главы, 33 стих. «Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим». Музыке в Израиле придавали огромное значение. Вспомните, как любил музыку Давид. Его называли прекрасным певцом Израиля. Говорят, что это он сочинил большинство псалмов. В конце этой главы приводится родословная семьи Саула и его сына Иоаннафана. 9 глава завершает список родословий в первой книге Паралипоменон. Это самая длинная родословная в Писании. Ей нет равных ни в литературе, ни в истории. Она начинается с Адама и завершается Иисусом Христом. Она начинается первым Адамом и заканчивается последним Адамом. Это величайшая родословная всех времен и народов. Она свидетельствует о том, что все мы принадлежим к одной семье. Никто из нас, конечно же, сегодня не сможет найти своих предков от Адама, ибо все подобные записи родословных были уничтожены, когда Тит сжег храм в 70-м году новой эры. И тем не менее, можно в общих чертах проследить нашу родословную от Адама. Многие из нас произошли от Иофета, некоторые от Хама, некоторые от Сима, но все мы произошли от Адама. Очень важно обратить внимание на значительные пропуски в родословной из первой книги Паралипоменон. Например, здесь ничего не говорится ни о Каине, ни о его семье. Разве у Адама не было сына по имени Каин? Конечно, был, но его нет в родословной, потому что род его прекратил свое существование. Как сказано в 7 главе книги «Бытие», семья Каина погибла во время потопа. Анализируя родословные, мы можем пролить свет на важный вопрос о возрасте всего человечества. Сколько лет человечеству? Я лично считаю, что человечество старше 6000 лет, и люди уже довольно давно населяют Землю. И тем не менее, я полагаю, что когда Бог создал человека, это был именно Адам. Человек, а не обезьяна. Вы, наверное, видели карикатуру, в которой высмеивается теория эволюции. Наша хваленая цивилизация и так называемый прогресс. На ней изображена картина полного уничтожения. Человек одновременно взорвал все атомные бомбы и в результате уничтожил себя. На Земле исчезла вся жизнь, за исключением двух обезьян, которые сидят на дереве без листьев и ветвей. Они смотрят по сторонам, видят полную разруху и не находят никаких признаков человеческой жизни. Подпись к рисунку гласит: «Теперь нам придется начинать все сначала». Конечно же, Писание уверяет нас, что человечество не совершит самоубийство. Психологи пытаются классифицировать людей по критерию их умственных способностей. Этот прием механически делит людей на классы, формирующиеся в зависимости от интеллектуальных возможностей человека. На одном полюсе оказываются недоразвитые люди, а на другом – сверхразвитые, а где-то посередине находятся нормальные. Однако Бог делит всех нас совсем по-другому. И знаете, что Он говорит? «Никто из вас не нормален». Прочитаем 23 стих 3 главы послания к римлянам. «Все согрешили и лишены славы Божьей». В связи с этим полезно прочитать 59 главу из книги пророка Исаии. Позвольте процитировать вам только один стих, второй стих 59 главы. «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Итак, Адам и его дети — грешники, отделенные от мира. Грех — это бедствие, язва, чума, которая поразила все человечество. Друзья мои, болезни сердца страшны, но ими болеют далеко не все. Рак ужасен, но ведь и раком болеет не так уж много людей. Однако все люди согрешили, и это общая черта человечества. И именно она, а отнюдь не умственные способности, главная проблема людей. Здесь мы, пожалуй, прервем наше повествование и продолжим его в следующий раз. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.